Компания Airbus сокращает тысячи рабочих мест.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: почему правозащитники не хотят ехать на круглый стол в Чечню? Сколько нужно России атомных электростанций? Скандал на факультете социологии МГУ. Кто может позволить себе обедать в факультетском буфете? Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», которая также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. В Грозном сегодня открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской Республике». В ее работе принимают участие комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского сообщества при президенте России Элла Памфилова. В то же время конференцию проигнорировали многие известные правозащитные организации, назвав ее пиар-акцией Рамзана Кадырова. Тему продолжит мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Правозащитная конференция в Грозном ознаменовалась серьезным скандалом. На ней нет представителей основных правозащитных организаций, занимающихся состоянием прав человека в Чечне, таких как Московская Хельсинская группа, Human Rights Watch и Мемориал. Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева еще за неделю до конференции заявила, что не хочет красоваться рядом с Рамзаном Кадыровым на телевидении и создавать впечатление, что нынешнего главу Чечни признали правозащитники. Другие активисты правозащитного движения говорят прежде всего о том, что влияние таких конференций на реальные события в Чечне достаточно невелико, а визиты иностранных наблюдателей в республику, если и исправляют там положение, то не во всем и ненадолго, говорит член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Ну, вот сейчас в Чечню приехал комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Это послужило поводом еще раз привлечь внимание к положению задержанных последственных в ОРБ-2, оперативно розыскному бюро в городе Грозном. Действительно страшное место, где людей пытают, незаконно держат. Это хорошо, но визиты высоких европейских гостей, они не в состоянии решительно изменить ситуацию в Чечне. Вот в прошлом году, в апреле, как раз когда европейские делегаты посещали Чечню, был похищен и исчез водитель организации гражданского содействия, гуманитарной организации. И все с концами. Никакое присутствие европейцев не помогло.
Некоторые правозащитники также обращают внимание на то, что любая критика, высказанная на такой конференции в адрес самого Рамзана Кадырова, может стоить жизни. И гарантии безопасности в Грозном для тех, кому не нравятся действия нынешнего ИО президента Чечни, нет никаких. С этим согласен глава подкомитета по Чечне Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс, который в ходе подготовки круглого стола по мирному урегулированию в Чечне столкнулся с теми же проблемами.
Я
понимаю такие опасения. У меня у самого были случаи, когда люди из Чечни говорили мне, что не могут пригласить меня для общения в Грозный. Я уважаю их безопасность, поэтому не еду к ним, потому что нет никакой гарантии того, что они не будут наказаны. Поэтому надо действовать очень осторожно. И я соглашусь на круглый стол в Чечне только тогда, когда полностью буду уверен в том, что его участники смогут говорить в Грозном свободно. Кроме отношения Рамзана Кадырова к критике, которая, как полагают многие, может стоить критикующему жизни или свободы, правозащитникам очевидно, что федеральный центр не собирается выполнять одно из прямых требований Совета Европы, то есть наказать тех военных, которые обоснованно обвиняются в воинских преступлениях. Александр Черкасов.
Например, генерал Шаманов, войска которого остановили колонну беженцев 29 октября 1999 года, на которую потом вызвали авиацию. Или тот же Шаманов и Недобитко, генерал внутренних войск. В ходе так называемой операции «Охота на волков» в феврале 2000 года они специально заманивали боевиков в населенные пункты, из которых не были выведены жители, и потом пытались уничтожать этих боевиков артиллерией, авиацией, всем чем угодно, вместе с мирными жителями. Или генерал Баранов, который в ходе той же самой операции «Охота на волков» приказал расстрелять человека. Где сейчас эти генералы? Генерал Баранов командует Северокавказским военным округом. Генерал Недобитко командует объединенной группировкой войск и сил на Северном Кавказе. Полковник Хрулев, командовавший блокпостом, который не выпустил беженцев, по которым отбомбились, теперь генерал командует 58-й армией, основным армейским объединением на Северном Кавказе. На трех основных командных должностях на Кавказе люди, названные в Страсбурге военными преступниками.
Тем не менее, комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг явно не теряет надежды добиться результата. Накануне он заявил Рамзану Кадырову, что имеет четкие сведения о продолжающихся пытках и избиениях людей в грозненском следственном изоляторе, и что эти случаи являются системой, а не исключением. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня во многих городах России пройдут акции протеста против строительства новых атомных электростанций. 1 марта объявлен национальным днем действий против так называемой «дорожной карты АЭС» программы строительства новых атомных реакторов на ближайшие 10 лет. Акция экологического протеста была предложена международной группой «Экозащита». О присоединении к этой акции заявили экологи из 18 городов России. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Игоря Телина.
В марте правительство рассмотрит проект строительства новых реакторов на полутора десятках атомных электростанций. Против этого и протестуют экологи. Координатор акции, сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк считает атомную энергетику в ее российском варианте крайне опасной.
После Чернобыля не было разработано ни одного принципиально нового типа реакторов. И более того, каждая атомная станция производит ядерные отходы буквально каждый день. А ни в одной стране мира, включая Россию, до сих пор не создано полностью безопасной технологии для захоронения ядерных отходов. И таким образом это угроза, которая будет распространяться на многие-многие поколения вперед, то есть, по крайней мере, на несколько сот лет вперед. Атомные реакторы нарабатывают плутоний, то есть материал, который можно использовать в ядерном оружии, и материал, который может быть однажды похищен террористами и использован различными злоумышленниками с целью организации теракта. И нам хотелось бы, конечно, чтобы такого материала было, в принципе, меньше наработано в Российской Федерации, чтобы снизить шансы его.
Экологи считают, что Россия не должна идти по пути атомного развития. Ей необходимо развивать другие источники энергии и больше внимания уделять вопросам эффективности энергетического комплекса и экономии. Владимир Сливяк продолжает.
20% электроэнергии, которая производится сегодня в России, может быть сэкономлено за счет внедрения самых простых норм энергоэффективности на предприятиях. Мы выступаем за развитие альтернативных источников энергии, которые могли бы обеспечивать как минимум 15% дополнительной электроэнергии в России. И мы выступаем за модернизацию определенным образом газовых станций, которые есть сейчас. Ведь если правительство России сегодня предпримет шаги в сторону развития вот этих вот источников энергии, энергоэффективности и экономии энергии, то это может дать в 2-3 раза больше электроэнергии, чем все атомные станции вместе взятые, которые есть сегодня в России.
По данным группы «Экозащита», в некоторых городах власти препятствуют проведению акций протеста.
В городе Томске пикет запрещен, более того, его организаторам это студенты, и ему угрожали исключением из вузов, другими репрессиями. Там, тем не менее, все равно будет происходить пикет. И тоже сложная ситуация в Челябинске, где под предлогом того, что слишком мало времени осталось до пикета подано уведомление, там тоже запрещено, запреты нас не останавливают, потому что речь идет об очень важном решении – в какую сторону будет развиваться энергетика Российской Федерации не только в ближайшем, но и в далеком будущем, потому что именно сейчас закладывается этот фундамент, нельзя упустить этот момент.
В настоящее время в России работает 31 атомный реактор на 10 АЭС. Все атомные станции обеспечивают около 16% потребностей страны в электроэнергии. Количество установленных мощностей по производству электроэнергии в России по-прежнему превосходит спрос. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9:15, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Сенатор-республиканец Джон Маккейн объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня европейский час, его ведет, как всегда, Иван Толстой. И вот несколько тем сегодняшнего выпуска. Новый диск Шарля Азнавура, фильм Фолкера Шлёндорфа о поиске солидарности, фотография Че Гевары как коммерческая удача. Эти и другие темы в программе «Европейский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня. Ну а вы слушаете программу «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Антон Жилнов. Антон, добрый день.
Виктор, доброе утро.
Доброе утро, да, скорее сказать. Итак, какие же темы привлекли ваше внимание сегодня в российской прессе?
Расскажу о главной публикации сегодняшнего «Коммерсанта». Она посвящена Мосгордуме и Юрию Лужкову. Порядок проведения массовых акций в Москве может быть резко ужесточен. Вчера депутаты Мосгордумы одобрили внесенные мэром столицы Лужковым поправки в законодательство, которые позволяют запрещать проведение митингов вблизи исторических памятников, вводят жесткие нормы предельной заполняемости территории, не более 2 митингующих на 1 квадратный метр. Оппозиция назвала проект похоронами демократии и заявила, что его принятие приведет к гражданской войне. «Коммерсант» напоминает, что законопроект был изначально разработан мэрией города для адаптации столичного законодательства к федеральному закону о собраниях, митингах и демонстрациях. Однако уже в первом чтении законопроект был адаптирован так, что он устанавливал намного более строгие ограничения, чем федеральные законодательства. И теперь в Москве проявить свою волю получается практически невозможно без одобрения мэрии. Больше 2 не собираться, это еще одна статья уже в газете «Время новостей» на эту тему.
Антон, ну а вчера, например, предметом обсуждения была речь директор национальной разведки США Майкла МакКоннелла. Он выступил с резкой довольно критикой России. Я думаю, что сегодня газеты так или иначе не обходят эту тему стороной.
Не обходят, и здесь придется снова обратиться к «Коммерсанту». Директор национальной разведки США Майкл МакКоннелл предупредил, что наблюдающееся в последнее время ужесточение курса Кремля неизбежно приведет к усилению антагонизма между Россией и США. Это заявление, пишет издание, является не только одним из самых откровенных проявлений недовольства Вашингтоном новыми веяниями в российской политики. Заявление означает, что несмотря на примирительные слова Джорджа Буша о продолжении взаимодействия с Россией, Белый дом не исключает пересмотра отношений с Москвой. И в сегодняшнем же номере «Коммерсанта» на 9-й полосе обозреватель Сергей Строконь дает собственную версию того, почему же МакКоннелл выступил с очередной критикой в адрес России. По мнению журналиста, лодку российско-американских отношений сегодня раскачивают не политики, а люди в погонах, как со стороны России, так и со стороны США. Главное, что вынуждает МакКоннелла критиковать Россию, вовсе не демократия. Суть заключается в следующем. В сознании американского генералитета стремительно воскрешается забытый с советских времен страх перед Россией, как перед потенциальной военной угрозой для США и для европейских союзников Соединенных Штатов. Это мнение Сергея Строконя, которое опубликовано на 9-й полосе «Коммерсанта».
Антон, ну я думаю, что можно в данном связи упомянуть, что, например, другая газета «Независимая», насколько я понимаю, даже утверждает, что теперь российские военные будут искать каких-то точек соприкосновения с китайскими военными.
Да, есть такая точка зрения, что Россия укрепляет военный союз с Пекином. В частности, об этом факте говорит предстоящий визит начальника генштаба России Юрия Балуевского в Пекин. В апреле в Пекин должен также отправиться и нынешний министр обороны Анатолий Сердюков. Из этого газета делает такие выводы.
Спасибо, Антон. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовил мой коллега Антон Жилнов, а у нас на очереди спорт. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода», как вы, наверное, догадались, мой коллега Олег Винокуров. Очень жаль, Олег, вас отрывать от созерцания эстафеты на чемпионате мира в Саппоро. Но, тем не менее, какие же главные спортивные новости на этот момент?
Ну, раз уж начинать с зимних видов спорта, то, конечно, отметим начало 7-го этапа Кубка мира по биатлону в Лахте. Там 5-ю победу в сезоне одержала немка Андреа Хенкель, выигравшая гонку на 15 километров. Ну и много футбольных событий. 25-й тур чемпионата Италии. Закончилась победная серия Интера на цифре 17, поскольку лидер первенства сыграл в ничью 1-1 с Удинезе. А в Испании в ответном матче четвертьфинала Королевского Кубка эксцессы очередные. Был остановлен на 56-й минуте матча Бетиса и Севильи после того, как в тренера Севильи Хуан де Рамоса попал некий предмет, брошенный с трибуны.
Олег, ну я думаю, что футбольную тему мы можем обсудить немножко, потому что, не знаю, вчера вот пришла новость, которая, честно говоря, до сих пор никак не может уложиться у меня в голове, что за игрока заплатили газом. Правильно ли я понимаю?
Ну да, вы имеете в виду, естественно, переход Тимощука из Шахтера Донецкого в питерский «Зенит». Ну, если кто из наших слушателей не знает, то «Зенит» за 20 миллионов долларов, что у меня вообще уже не может, это не может уложиться в голове. Значит, купил этого игрока, очень хорошего игрока, Тимощук, прекрасный игрок, но все-таки 20 миллионов долларов. Но так или иначе, 10 миллионов, половину отдаст «Зенит» нормальным способом, ну, то есть, видимо, банковским переводом, а вторую половину газом.
Вторую половину, то есть 10 миллионов газом. Я немножко прикинул, учитывая, что сейчас вроде бы Россия продает Украине газ по 130 долларов за 1000 кубометров, получается, что это где-то 75-77 миллионов кубометров газа, получается. В общем, короче говоря, какие-то такие прикидки.
Да, 7,5, ну, в общем, тут я сейчас я тоже что-то считал. Да.
Не, по-моему, 75
наверное, миллионов. Да. Ну вот, видите, как сейчас мы сможем действительно наблюдать, вот все россияне могут говорить, вот бегает наше национальное достояние.
Вообще очень странная ситуация, потому что как-то очень, ну понятно, что все уже, наверное, привыкли к тому, что футбольные команды спонсируются в России не совсем как бы цивилизованным образом, а все-таки государственные структуры самые активные в этом участии принимают. Но вот так, чтобы настолько явно еще и даже не деньгами, а газом, наверное, это первый такой прецедент.
Ну, представьте, ну сколько можно сейчас. Мы начнем, мы можем с вами тут смеяться и смеяться, тут придумывать шутки, как, я не знаю, команда, у которой спонсор Sony, там будет телевизорами отдавать, там у Баварии спонсор Opel, они машины будут за каких-то игроков там поставлять. Ну, можно смеяться очень долго, но действительно, я думаю, что с экономической точки зрения тут разницы-то никакой нет, но у «Газпрома» все равно, все мы знаем, «Газпром» добывает газ и продает его, ну, он может продать эти 10 миллионов кубометров, или там сколько мы считали, 75, я уже запутался сам, но неважно. Короче, эти миллионы кубометров он может продать, получить деньги и отдать эти деньги «Шахтеру». Ну, тогда как бы ничего не будет, да, странного, но все равно это вот выглядит действительно вот наглядно просто, как эти вот миллионы кубометров превращаются в игрока.
Ну, у меня остался только один небольшой аспект, который мне интересен, кто же был инициатором вот такой транзакции. Неужели Дик Адвокат, который, я напомню, тренер «Зенита», инициировал? В общем, как-то всё не
странно. Дик Адвокат вряд ли к расчетам. Он, наверное, хотел получить этого игрока, ну а тут «Газпром», я думаю, воспользовался этой ситуацией, чтобы перекачать туда лишние кубометры газа.
Спасибо, Олег. Я как бы теперь уже и не буду вам мешать дальше продолжать наблюдать за гонкой лыжной. Мы сообщим о ее результатах, я думаю, уже в следующем нашем эфире, который будет в 12 часов, а я продолжу программу «Свобода в 9». В Великобритании с новой силой вспыхнула общественная дискуссия о проблеме ожирения детей. Поводом для этого послужила получасовая программа по национальному телевидению, рассказавшая о 8-летнем мальчике, вес которого приблизился к 90 килограммам. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
Когда видишь, как 8-летний Конор Макриди из городка Уолсет жадно поглощает бюргеры и чипсы, возникает ощущение, что перед вами не человек, а жевательная машина. Настолько механистично и быстро он поглощает пищу. У 8-летнего школьника масса проблем. Он весит в 3 раза больше, чем средний ребенок его возраста. Ему трудно подобрать школьную форму и другую одежду. Под ним уже сломались 4 кровати, несколько унитазов и 5 велосипедов. После 5-минутной ходьбы его начинает тошнить, и он задыхается. Конор вынужден часто пропускать уроки. В школе он объект постоянных насмешек и издевательств. Его мать говорит, что сын отказывается есть овощи и фрукты и целый день поглощает огромное количество острой и жирной пищи, главным образом мясных и куриных полуфабрикатов из заведений фастфуда. Все это заедается огромным количеством чипсов и запивается сладкими синтетическими напитками. Конор живет в неблагополучной семье со всеми признаками социального дна. Его малообразованная и разведенная 35-летняя мать не способна повлиять на сына, ставшего пищевым наркоманом, И, как заметил один из комментаторов, это она залюбила его до смерти. Все это заставило местный совет по защите детей предложить забрать Конора у матери и поместить его в спецприемник, куда помещают детей жертв сексуального или физического насилия. Однако во время совещания местных социальных работников, на которое была приглашена мать мальчика, было решено пока оставить его в семье под наблюдением местных властей. Ожирение детей – одна из острейших проблем современной Британии. Согласно информации Министерства здравоохранения, 15,4% девочек и 18,9% мальчиков страдают ожирением. Национальный форум по борьбе с ожирением ведет широкую кампанию по разъяснению колоссального вреда, который приносит ожирение, источник многих хронических заболеваний. Я спросила его председателя, доктора Колина Уэйна, можно ли историю 8-летнего Конора Макриди назвать исключением.
Это показатель более широкой проблемы. Возможно, это экстремальный случай реальной проблемы детского ожирения. От 15 до 18% детей и молодых людей в Соединенном Королевстве страдают серьезным превышением веса или ожирением.
Какова позиция Национального форума по борьбе с ожирением в отношении Конора Макриди? Поддерживаете ли вы идею помещения его в спецприемник?
Мы не считаем, что помещение его под специальное наблюдение и отрыв от семьи было бы правильным. Мы полагаем, что он нуждается в длительном периоде больничного наблюдения. На наш взгляд, в больнице он окажется в среде, где его будут кормить нужной и здоровой пищей и заставлять ежедневно заниматься физическими упражнениями. В этих условиях постепенное снижение веса было бы для него гораздо более здоровым процессом.
Как вы полагаете, способна ли мать мальчика справиться с его ожирением, ведь решено оставить его в семье?
Это решение очень разочаровывает. Его оставили в той же среде, где он стал таким, каким мы его видим. Он заслуживает более счастливой жизни, а между тем он даже самостоятельно не может ходить в школу, где дети над ним издеваются. Этот ребенок нуждается в срочной медицинской помощи. Нужно немедленно предпринять необходимые меры.
Говорил председатель Национального форума по борьбе с ожирением доктор Колин Уэйн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Никитин. И прежде чем перейти к следующим нашим рубрикам, я напомню, что сегодня в 11 часов утра, как всегда, в эфире «Радио Свобода» час прессы. Сегодня программу проведет мой коллега Виталий Портников, а речь пойдет о России на Ближнем Востоке после визита лидера «Хамас» в Москву. Участвует в программе журналист Александр Шумилин и Вольф Москович. Итак, это будет час прессы в 11 часов утра, как всегда, в прямом эфире, конечно же. Ну, а у нас во второй части программы еще ждет разговор о московской биеннале. Кроме этого, мы напомним, что сегодня начинается так называемый международный полярный год. Ну и, как я чуть ранее обещал, в конце, в рубрике «Новости Москвы и Петербурга», мы расскажем о неожиданном скандале на социологическом факультете Московского университета. Там студенты протестуют против очень высоких цен в факультетском буфете. Итак, это будет во второй части программы. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Гражданам дано право легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 года. Закон не распространяется на тех, кто уже осужден за неуплату налогов. В Грозном сегодня открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской Республике». В ее работе примет участие глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Многие зарубежные российские правозащитники отказались ехать на конференцию. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Петербургская мэрия предложила участникам марша ограничиться митингом, поскольку шествие может затруднить движение транспорта. В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Компания Airbus официально объявила о крупных финансовых проблемах и мерах по улучшению эффективности производства самолетов. Первым шагом названо сокращение персонала на предприятиях концерна в нескольких европейских странах. Работу потеряют 10 тысяч человек. Премьер-министр Италии Романо Проди в среду получил вотум доверия в Сенате парламента. В Москве скончался известный ученый-искусствовед Алексей Комич. Многие годы он возглавлял Государственный институт искусствознания. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Сегодня в Париже будет дан официальный старт Международному полярному году, который продлится до марта 2009 года. В проекте широкомасштабных исследований Северного и Южного полюсов примут участие более 50 тысяч ученых со всего мира.
В эфире «Свобода в девять. Сегодня открывается вторая московская биеннале современного искусства. Только в основных проектах, размещенных в самых неожиданных местах, надо сказать, например, в ЦУМе, в небоскребе Федерации в Московском Сити, примут участие более 100 художников из 33 стран. Программа биеннале рассчитана на месяц. В течение этого месяца каждый день планируется проводить новые мероприятия. Подробнее о московской биеннале рассказывает моя коллега Лилия Пальвелева.
Как и на всех биеннале современного искусства, а их в мире 66, на московской не встретишь живописи как таковой. Правда, экспонируется кое-что, похожее на традиционную скульптуру. Например, работа российского художника Елены Немковой под названием «Невероятные усилия по преодолению катастроф». Это не то оттаившие из-за глобального потепления из вечной мерзлоты останки мамонта, не то бивни и ноги убитого браконьерами слона. Могут быть и другие, более изощренные ассоциации, но как бы то ни было, этот скульптурный объект приковывает особое внимание. Здесь вот что примечательно. Елена Немкова использует, казалось бы, несочетаемые материалы – плексиглас, вулканическую резину, дерево. Однако при точно направленном свете все это не кажется неуместным. И это самый нерадикальный пример того, что так называемое актуальное искусство тяготеет к синтезу различных изобразительных средств. Недаром наиболее популярные жанры – перформансы и инсталляции. Считается, современный зритель должен задействовать различные рецепторы, иначе ему станет скучно. Однако, уверяю, совсем не скучным кажется однотонный фарфоровый фриз китайца Лю Чэньхуа, вытянутые в длинную линию контуры города. И вот вопрос автору.
Эта инсталляция, она еще не полностью смонтирована?
Да, надо еще продолжить. Надо еще установить свет, чтобы лампы таким образом были поставлены, что тень от барельефов будет такая же, как сами барельефы по силуэту. И получится как бы такой горизонт, на котором огромный мегаполис-город, и от него падает такая черная страшная тень, как отражение черное.
А цвет фарфора, он остается белым и при подсветке или тоже меняется?
Фарфор, из которого сделаны эти детали экспозиции, это фарфор, из которого еще делали при династии Сун. Очень старый. И его цвет не белый, а, используя такое специальное слово, синий-белый. Если вы приглядитесь, он не такого цвета, как стена. Когда подсветит, цвет будет такой же, но он не совсем белый все-таки.
Изысканная и странная работа Лю Чэньхуа называется «Отражение». Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этой же теме посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свободы Лада Леденева задавала прохожим на улицах Пятигорска следующий вопрос. Нравится ли вам современное искусство?
Может быть, что-то и нравится, может быть, даже кино, которое теперешнее, вот из последних фильмов. Смотрела «Дозоры», не понравились. Ну, «Роту» можно посмотреть. Можно посмотреть, но мне непонятно, зачем это поднимать, позорную нашу войну. «Мастер Маргарита», да, ничего, не очень артисты, но, в общем-то, «Мастер Маргарита» понравился.
Все, что хорошее, все люблю. Хорошая музыка, симфоническая что-нибудь. Или вот эти певцы итальянские. Да, Тритиано, да. А живопись люблю. Репина и Шишкина. Современно что-нибудь там мажут, не поймешь, что мажут.
У нас выставок-то нет, в общем-то. А театр? Ну, хожу в театр наш, мы музыкальной комедии. Смотрим оперету с мужем. Когда выбираюсь в Москву, хожу в театры. Люблю классику в основном. Большой театр, малый театр. Вот последний раз «Ревизор» смотрела в Малом театре. Да. Соломин играл.
Ну, что-то нравится. Живописи нет. Ну, балет. Ну, больше всего балет. Кумиров нет. У меня вообще нет, но нравится мне грузин этот. А, скорица, Коля. Вот мне нравится. Просто нравится внешне.
Балет не люблю, а живопись. Люблю смотреть, картины люблю смотреть, покупать люблю картины кисловодские. А там художники народные. Какие? А пейзажи? Пейзажи, вот кавказские пейзажи, горы, леса, речки. Вот это люблю.
Нравится. Ну вот я вам хочу сказать, мы ходили на концерты, ходили в театры и так далее. А сейчас учительская зарплата, к сожалению. Чтобы даже пойти в наш театр, 150 рублей. Выйти вместе с детьми, это 500 рублей, только выход в театр. А зарплата у нас 3500. Преподаватель высшей категории. Читаем книги, стараемся общаться, читаем журналы, все. Ходим на выставки, которые позволяют, простите, финансы.
Искусство. Смотря какое. Да я, в принципе, больше кино увлекаюсь. По телевидению сейчас стали показывать хорошие фильмы наши. Вот я их смотрю.
Нет, совсем ничего. Я на двух работах, девушка. Мне ни до концерта, ни до живописи, до подушки.
Музыка нравится, современная. Кобзон нравится, Лещенко нравится. Басков не очень мне как-то он. Нет, балет я не уважаю, да и времени нет.
Честно говоря, так надоели наши звезды. А искусство, если смотреть по культуре, Глазунов нравится, да, свои особенности, но мне нравится. А что касается Церетели, кстати, как-то вдруг я посмотрела о нем. А ведь у него есть очень хорошие вещи, я имею в виду той же живописи и прочее. Там не только Петр Первый. Но этого же не показывают почему-то. Да, навязывают эту точку зрения нам. Субъективно очень. И дети искусство. Мы просто не знаем.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, нравится ли вам современное искусство. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Успехи лаборатории Касперского и новый российский компьютер для слабовидящих детей. Эти и другие новости в рубрике «Новости высоких технологий» Александра Костинского.
Главная тема выпуска. Лаборатория Касперского опубликовала динамику продаж своих продуктов. По итогам 2006 года быстрее всего растут продажи антивирусных программ для домашних пользователей и малого бизнеса. Это более 100% годовых. В 2007 году компания намерена продвигать новую концепцию безопасности Касперский Open Space Security. О новой концепции безопасности говорит Александр Ильичевский.
Касперский Open Space Security защищает не только людей в офисной корпоративной сети, но и удаленных пользователей, включая сотрудников, находящихся в поездках. В продукт войдут антивирус Касперского 6.0, а также инструмент управления антивирусными решениями Касперский Administration Kit 6.0. Корпоративные продукты лаборатории Касперского появятся на российском рынке в конце марта 2007 года.
Новости коротко. Российская компания Syscom объявила о выпуске компьютера для слабовидящих детей. Компания занимается разработкой и выпуском мониторов, но в этом компьютере монитора не будет. Его заменит встроенная специальная речевая программа российского производства, способная озвучивать тексты на двух языках. Новая разработка использует систему чтения и письма для слепых и дает возможность пользователям набирать тексты, работать в интернете, слушать музыку, читать книги. Представители компании SanDisk планируют выпускать устройство хранения изображений, называемое компанией трехмерной памятью – 3D-мемори. Изображение может храниться на 3D-мемори десятки лет, но его нельзя ни стереть, ни отредактировать. Этот недостаток планируется компенсировать очень низкой ценой устройства. Эд Бартон, специалист аналитической компании Screen Digest, утверждает, что разработка современных компьютерных игр зачастую становится убыточной. В прогнозе развития игровой индустрии до 2010 года среди актуальных тенденций Бартон отмечает стремление издателей выпускать игры для как можно большего числа платформ с целью максимального расширения аудитории. Однако корпорация Microsoft предлагает игровым студиям на особых условиях контракты на разработку эксклюзивных игр для Xbox. А стратегия компании Sony полностью основывается на разработках собственных студий корпорации.
Это были новости высоких технологий, редактор рубрики Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9», и мы продолжим тему новостей науки репортажем из Петербурга. Сегодня, 1 марта, начинается Международный полярный год. Это крупномасштабная научно-исследовательская программа, охватывающая обе полярные области, и Арктику, и Антарктику. В реализации этой программы примут участие 60 стран и около 5000 ученых. В России научно-координационный комитет Международного полярного года располагается в Петербурге в научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Сегодня во многих странах мира пройдут национальные церемонии открытия Международного полярного года. Где-то, как, например, в Великобритании и США, они уже состоялись. Первый Международный полярный год был проведен в 1882 году. Тогда участие в исследованиях приняли 12 стран, и это был первый опыт глобального международного сотрудничества в научных исследованиях. Нынешняя программа Международного полярного года проводится в четвертый раз. На самом деле исследования будут проводиться два года, по февраль 2009-го. Это необходимо, чтобы ученые смогли провести полные циклы наблюдений в обоих полярных регионах. Некоторые эксперименты и исследования в рамках Международного полярного года уже проводятся, рассказал начальник российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.
Первое число – это, естественно, такая знаковая дата, но некоторые программы, которые в силу определенных климатических обстоятельств, они уже выполнены. В конце декабря прошлого года было возобновлено бурение в глубокой скважине на станции «Восток». К сожалению, того прогресса, который мы получили в прошлом сезоне, не удалось получить. Мы пробурили в этом году только всего 8 метров нового ледяного керна. И на глубине 3658 метров у нас произошла авария. Сейчас идет работа по модернизации этого бурового снаряда. И мы планируем, что в ближайшее время будем продолжать бурение.
Вообще, в рамках проведения Международного полярного года запланировано выполнение более 200 международных проектов, в большей части которых примет участие и Россия. О некоторых исследованиях, которые пройдут в Арктике, рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Иван Фролов.
Ряд экспедиций будет проводиться совместно с американскими коллегами. Самое интересное, что мы, в общем, кооперируемся и в приборной базе, то есть мы сейчас закупили американские приборы. Большая экспедиция на 90 суток академика Федорова. Там будут участвовать представители 30 организаций по очень обширной программе. Атмосфера, лед, вода, глубокий океан. Будут участвовать также и геологи, то есть мы дно попробуем, биологи. И я надеюсь, что и студенты будем их обучать прямо в боевых условиях.
Для России привлечение молодежи в исследования полярных областей такая же важная задача, как и сами исследования. Ведь сейчас средний возраст ученых Института Арктики и Антарктики – 60 лет. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве приблизительно без 15:10 уже. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Компания Airbus официально объявила о крупных финансовых проблемах и намерении сократить на своих предприятиях 10 тысяч рабочих мест. Сенатор-республиканец Джон Маккейн объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы полностью, как всегда, посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Сначала новости двух городов. У микрофона Татьяна Вольцкая.
Москва. Сегодня в независимом пресс-центре представители столичных и петербургских общественных организаций намерены представить информацию о срыве программы дополнительного лекарственного обеспечения льготников в России. В частности, в пресс-конференции примут участие президент Лиги пациентов Александр Саверский, председатель Петербургского диабетического общества Марина Шипулина, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев и другие. Петербург. Западный скоростной диаметр будут строить иностранные компании. Это выяснилось вчера в Министерстве экономического развития после официальной церемонии вскрытия заявок. Подведение итогов конкурса по выбору строительной компании состоится в октябре. Между тем, городские власти продолжают готовить территорию под западный скоростной диаметр и сносят расположенные в этой зоне гаражи, не предоставляя их владельцам компенсаций, заявил председатель движения в защиту прав владельцев гаражей Эдуард Дауэнгауэр.
5800 гаражей снесли, до всего на южном участке до порта 16 тысяч гаражей снесли. Мы сейчас пойдем подавать иск, где мы первое заостряем внимание, было нарушение Конституции, когда без суда сносятся гаражи, или не было, вот пусть разберется суд с этим. Второе, было ли нарушение Гражданского земельного кодекса, там таких-то статей, или не было. Если было, тогда уже вторым этапом идет компенсация.
Владельцы гаражей разработали программу, согласно которой можно решить проблему, но власти пока на контакт не идут. 4 марта владельцы гаражей намерены озвучить свои требования на митинге. Москва. Столичные власти заявили, что ликвидация огородных участков на северо-востоке города проходит на законных основаниях. По словам префекта округа Ирины Рабер, люди самовольно начали застройку. Пока территория не была востребована, власти закрывали на это глаза, а сейчас территория отдана под строительство жилых домов, и ее придется освободить. Петербург. Члены экологических организаций сегодня начнут собирать подписи против строительства новой атомной электростанции в Сосновом Бору. «Зеленый мир», «Белона» и «Гринпис» считают, что решение о строительстве атомной станции в Ленинградской области принято без независимой оценки специалистов, из-за чего регион ожидают большие экологические проблемы. Экологи собираются проводить публичные акции, обращаться в суды, в том числе на международном уровне. Москва. Проблемы озеленения крупных городов и возможности ландшафтного дизайна будут в центре внимания специалистов, которые примут участие в открывающейся сегодня во Всероссийском выставочном центре международной выставки «Ландшафтная индустрия». До 3 марта москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с возможностью благоустройства и озеленения городских объектов или получить консультацию по дизайну своего приусадебного участка. Новости двух столиц. 1 марта. Татьяна Вольская.
Студенты социологического факультета МГУ имени Ломоносова выступили против политики, проводимой администрацией факультета. Они создали инициативную группу «Ответим действием», которая напечатала и стала распространять листовки с изложенными в них претензиями и просьбами к руководству факультета. Трое членов этой группы были задержаны сотрудниками милиции и отправлены в Никулинский суд Москвы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Все трое задержанных милиции – учащиеся разных вузов столицы. К учебному зданию МГУ они пришли, чтобы поддержать студентов социологического факультета. Ребята раздавали листовки, в которых были изложены требования студентов к декану Владимиру Добренькову. Главное из них – открыть на факультете недорогую столовую. По словам студентки 4-го курса Светланы, в факультетском кафе цены сильно отличаются от цен в столовых на других факультетах. По ее мнению, причина в том, что сын декана является учредителем этого кафе.
Сын Добренькова является одним из соучредителей этого кафе, а цены суп 120 рублей, салат 200 рублей, горячее 260, в то время как в любой другой столовой МГУ эти цены в десятки раз ниже, в десятки. Декан, в случае, когда его сын является одним из соучредителей, не в его интересах это кафе закрывать, а тем более открывать рядом какой-то дешевый, которого было бы конкурентом этого дорогого ресторана.
Год назад студенты социологического факультета уже выступали с подобной инициативой. Декану Добренькову передали письмо с просьбой открыть дешевую столовую. По словам Светланы, реакция руководителя была неожиданной. Всех недовольных организацией питания он пообещал отчислить.
правда, честное слово, мы боимся. Мы боимся, что каждый из нас по отдельности будет отчислен. Причем отчислен будет под благовидным предлогом. На ближайшей сессии не сдаст экзамен, на ближайшей защите диплома не защитит диплом. Какое-то количество пропусков будет отчислен. Мы этого боимся. Но не зря, вот буквально, мы всего лишь выступили с инициативой открыть дешевую столовую, и уже молодого человека, программиста нашего сайта, посещает участковый с требованием изъять компьютер. Людей около соцфака ловят и отвозят в отделение милиции только за то, что они распространяют эти листовки. Мы действительно боимся. Боимся, что каждого из нас по отдельности можно будет выгнать, и об этом никто просто не узнает, если не поднять вокруг шумихи.
То, что неугодных администрации людей могут отчислить без разбирательств, студенты не сомневаются. Для этого есть веские причины. До сих пор на факультете обсуждают случаи увольнения профессора Иванова, который на прошлогодних выборах был кандидатом на пост декана.
Профессор Иванов, он баллотировался на выборах, он выступал с жесткой критикой против администрации факультета, против руководства факультета, против декана в частности. И сразу же после выборов его кафедра была в его отсутствие расформирована, а он уволен. Вот один из примеров. И все на факультете абсолютно, включая преподавателей, вот так вот тихо шушукали и говорили о том, что он уволен именно за то, что открыто выступил против администрации факультета. Об этом говорили абсолютно все.
Боясь репрессий, студенты начали отстаивать права подпольно. Они создали свой сайт, где рассказывают о бесчинствах, которые, на их взгляд, допускает администрация. В частности, не пускают на факультет по студенческим билетам того же вуза. Половина зданий сдается в аренду, в то время как сами студенты сидят на лекциях до 5 человек за одной партой. Эти и другие претензии и просьбы поддержать их студенты-социологи напечатали в листовках, за распространение которых задержали членов инициативной группы. Полдня они провели в ОВД университета, после чего милиция доставила троих ребят в Никольский суд Москвы. Всем им вменялось нарушение статьи Кодекса об административных нарушениях распространения продукции незарегистрированного средства массовой информации. Одного признали виновным и обязали выплатить штраф в 1000 рублей. Двое других написали ходатайство с просьбой пригласить в качестве свидетеля сотрудника милиции, производившего задержание. По мнению студента магистратуры Высшей школы экономики Ивана Ненненко, задержание проводилось грубо и было незаконным.
Честно говоря, к сотрудникам УВД университета никаких претензий не имею, они вели себя очень корректно, но там иногда появлялись представители МУРа, уголовного розыска, которые использовали нецензурную лексику, всячески ругались и обзывали меня. В частности, нам угрожали в том, что нас могут повесить от взрыва в МГУ, чтобы мы вообще сели.
По словам Ивана Ненненко, студенты будут опротестовывать решение Никулинского суда в Московском городском суде. А студенты-социологи уже отправили письма ректору и деканам других факультетов МГУ, где просят поддержать их и разобраться в ситуации, сложившейся на факультете.
У нас есть форум, на котором не раз нашему заместителю декана мы писали по поводу столовой, мы задавали вопросы различного характера по поводу библиотеки и так далее и тому подобное. И все время, знаете, это как о большую стену просто биться, никакого ответа совершенно. И мы поэтому пошли на такие радикальные меры. То есть мы хотим, чтобы весь ученый совет МГУ узнал о том, что творится на социологическом факультете.
Получить комментарий декана социологического факультета Владимира Добренькова не удалось. Его заместитель Сергей Трофимов пояснить ситуацию категорически отказался. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодняшний утренний эфир «Радио Свобода» был полностью посвящен Московской биеннале, начинающейся сегодня, как я напомню, поэтому об этом культурном событии вы имеете, я думаю, уже довольно полное представление. А целая картина культурных событий в столице в рубрике «Афиша».
Театры. В театре «Эрмитаж» сегодня играет спектакль «Последнее письмо». Он поставлен по одной из глав романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» режиссером Николаем Шейко. В главных ролях Александра Ислентьева и Александр Скворцов. На сцене чеховского МХАТа театр под управлением Олега Табакова празднует свое 20-летие в качестве Московского муниципального театра. Актеры сами готовят себе поздравления, а также будут принимать поздравления коллег. Днем на улице Гелеровского состоится закладка памятного камня в основании нового здания театра, а в старом на улице Чаплыгина откроется юбилейная выставка. Концерты. В Центральном доме художника группа «Несчастный случай» и Алексей Кортнев. В «Апельсине» английские рокеры «Puissance», а в клубе «B2» один из основателей гангстерского рэпа, участник знаменитой американской группы Wu-Tang Clan «Джиза». Совсем другие гангстеры и другая музыка в клубе «Союз композиторов» на одноименном джазовом фестивале. Сегодня под общим названием «Гангстеры джаза» здесь выступит легендарный 75-летний степпер Семен Сирока, Moscow Ragtime Band и Lexicon Orchestra. Выставки. В Музее современного искусства в Ермолаевском переулке «Урбанистический формализм», пожалуй, одна из самых интересных выставок в рамках второй Московской биеннале этого самого искусства. Работы, объединенные темой необходимости разумного формализма в творчестве художника, представляют Виктор Олимпиев, Инна Богуславская, группа «Синий суп», Анатолий Осмоловский, Давид Тараганян. Кино. На экраны Москвы сегодня выходит фильм «Королева» британского режиссера Стивена Фрирза о британской же королевской семье, нынешнем премьер-министре Тони Блэре и гибели принцессы Дианы. В роли королевы Елизаветы II актриса Хелен Миррен, получившая за эту работу Оскар в номинации «Лучшая женская роль». Еще одна премьера — фильм «Фонтан» американского режиссера Даррена Аронофски, прославившегося 7 лет назад картиной «Реквием по мечте». В главных ролях Хью Джекман, которого по-прежнему можно увидеть в кинотеатрах в одной из главных ролей в фильме «Престиж», и звезда фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается» Рэйчел Вайс. В Москве продолжается фестиваль современного кино «Кинотеатр ДОК», площадки которого открыты для всех желающих. О фестивале рассказывает автор передачи «Свобода в клубах» Елена Фанайлова.
Программа фестиваля «Кинотеатр ДОК» — это антипод и даже антагонист всех программ отечественного телевидения, в том числе документального кино и реалити-шоу. Молодые люди из «Кинотеатра ДОК», взявшие в руки видеокамеры не всегда самого лучшего качества, не пишут на своих знаменах броское слово «антигламур». Они без всякого пафоса отправляются в дома престарелых и в семьи алкоголиков, на вокзалы и в поезда дальнего следования, на московские стройки и в психиатрические лечебницы. И там они обнаруживают образ нашего современника и героя нашего времени. Поразительным образом эти герои, которые мало кому уже доверяют, подпускают человека с камерой совсем уж близко, на расстоянии протянутой руки. Эти фильмы, конечно, диагноз. Например, что Россия – кочевая, цыганская, бесправная страна. Но не только. Они сделаны с настоящим состраданием к людям и с некоторым мастерством. Если посмотреть несколько фильмов подряд, то вопрос о национальной идее даже не возникает. Просто хочется идти и всех спасать.
Это была рубрика «Афиша», редактор ее Марк Крутов, но на этом я еще не завершаю программу «Свобода в 9». Рядом со мной продолжает находиться спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров, и сейчас он сообщит результаты лыжной гонки и эстафеты, которая буквально в эти секунды заканчивается.
Ну да, вот еще финишировали не все участники, хотя обладатели медалей известны. Тройку призеров, это женская эстафета, 4 по 5 километров, тройку призеров составили сборные Финляндии, Германии и Норвегии. Таким образом, мы говорим, что вот этот чемпионат противостояния сборных Норвегии и Финляндии, вчера норвежцы благодаря Ларсу Бергеру сравнялись с финнами по количеству золотых, стало по 3, вот теперь финны вновь вышли вперед, причем надо отметить, что теперь в одной семье есть 2 золотых медали, поскольку финн Ханну Манинен в двоеборье выиграл, и Пирью Манинен вот сейчас стала чемпионкой в составе эстафетной команды.
Олег, ну я думаю, что мы продолжим обсуждать события на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 12 часов. В 12 часов, как всегда, слушайте программу «Свобода» в полдень. А я на этом завершаю программу «Свобода» в 9. Ее провел и подготовил Виктор Никитин, продюсер программы Михаил Косторов. Мне осталось лишь вам сообщить, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Как всегда, его подготовила и проведет Ирина Лагунина. Вот несколько тем. Польские политики о том, быть или не быть диалогу с Белоруссией. Первое разоблачение интриги предвыборной кампании в США. И опыт Армении, Азербайджана и Грузии в борьбе со СПИДом. Итак, это будет программа «Время и мир» через несколько минут. А я с вами прощаюсь до 12 часов.
Я не готов нести ответственность за гибель невинных людей от рук террористов.
Услышала грохот, прибежала внучка, говорит, под нами все рухнуло.
Наша федерация подготовила доклад о чудовищном положении правозащитников в Узбекистане.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милицейский спецназ под прикрытием брони пошел на штурм. Подозреваемые ответили автоматическим огнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250.